гражданская война 1918-20 годов и начало русского беженства. Это название макротемы и затем, собственно, тема, первый пункт. Гражданская война через двоеточие, через полотица территорий. Точка и в том же пункте. Церковное управление в условиях гражданской войны. Второе. Послание святителя Тихона Московского от 25 сентября 19 года о невмешательстве церкви в борьбу враждующих между собою лагерей. О невмешательстве берем в кавычки. Вот все это. О невмешательстве церкви в борьбу враждующих между собою лагерей. Точка и в том же пункте. Реакция церковной власти на местах. Третье. Временные автокефалии. Временные автокефалии – это опять термин тех лет, поэтому берем в кавычки. Временные автокефалии в Сибири, октябрь 18 года, запятая, на Дону, юг России, май 19, запятая, в Крыму, апрель-ноябрь 1920 года.
Временные, они потому что сами считали себя временными, или потому что история задолжала?
Нет, мои радости. Временные автокефалии – это термин. Это не история доказала, и не сами они, а они сразу так стали называться начальством. Нет, это они так были названы церковным начальством, высшим церковным управлением. Значит, вопрос о канонической правомерности временных автокефалий. Временные автокефалии, как я уже сказала, в кавычках. И, наконец, четвертое. Вопрос о канонической правомерности временных автокефалий. Наконец, четвертое. Постановление-циркулярное письмо архипастырям, кавычки, на случай разобщения епархии с высшим церковным управлением. На случай разобщения епархии с высшим церковным управлением или прекращением деятельности последнего. Тире. Святитель-патриарх Тихон, Священный Синод и Высший Церковный Совет, акт от 7-20 ноября 2020 года, номер 362. Расклад гражданской войны. Расклад гражданской войны через полосицы территорий – это как раз то, что в школе мы проходили, Советская Республика в кольце врагов. Итак, обращаемся к фактам. Действительно, 18-19 год – это юг России, весь действительно пылает. Идет гражданская война, и как раз и первый кубанский поход Корниловский, и второй, и третий – это все юг России, Кубань. И, наконец, армия Деникина движется с юга, то есть ему сдает командование генерал Алексей. Армия Деникина движется с юга. Последняя ее точка – Орел. И от орла она вынуждена была повернуть и покатила обратно. Затем генерал Краснов на Дону до февраля 19 года, значит, имел германскую ориентацию, от Германии получал вооружение, продовольствие, но делился и с Деникиным. Армия Деникина сохраняла союзническую ориентацию. С союзниками, милая, с союзниками по Первой мировой войне, то есть с англичанами и французами. Да, 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 да. Да, оно уже к 19-му году устарело. Уже сердечного соглашения давно нет. Так вот, значит, генерал Краснов до февраля 19-го года, когда он вынужден был признать главенство Деникина и впоследствии Врангеля. Затем вся Сибирь до Волги у адмирала Колчака и так называемых белочехов, чехословацкий корпус. С запада и с севера, то есть Мурманск, Архангельск, это у нас белополяки, и французский генерал Максим Вейган. И, наконец, в окрестностях Петрограда от Эстонии, ставшей самостоятельной, наступает на Петроград генерал Юденич до самого царского села. Да, Вейган, белополяки, это, собственно, запад. Еще на севере, со столицей в Архангельске, это войска генерала Миллера с англичанами и американцами. Да, то есть это с начала 19-го года и по февраль 20-го. Комментируя вот это положение, и уже, конечно, оглядываясь назад, Вениамин Федченков писал так, что по географическим картам забрано было много, но держалось все на власти небольших военных отрядов. Кстати говоря, и на насильственных мобилизациях. То есть насильственными мобилизациями грешили обе стороны. Белые более мягко, красные ни перед какими расстрелами не останавливались. Но одновременно красные обещали землю, белые не обещали ничего, не сумели. Фактически белая армия была оккупационной. Если мы этого не поймем, то вообще нам в истории делать нечего. Как выразился тот же Вениамин Федченков, народ ее, то есть белую армию, фактически пропускал через себя как сито, но не поддерживал. Вот эта неподдержка народом и именно крестьянской массой, не говоря уж о рабочих, с которыми все время заигрывали, вот эта неподдержка народом ее в высшей степени понимал патриарх Тихон и совсем не понимал Антоний Храповицкий. То есть, точнее, скажем так, вначале не хотел понимать, а потом уже лгал самому себе, а потом уже и другим.
Не поддержка народу?
Да, не поддержка народом белого движения. Мы еще будем об этом говорить.
А красным все-таки поддержка?
Красным, скажем так... Красным они были, пожалуй, что лояльнее, но прежде всего боялись. Прежде всего боялись, потому что знали, что массовые расстрелы – это им расплюнуть. но белых не поддерживали.
И поэтому все сократим для
земли. Дорогие мои, так Вениамин Петченков это и пишет. Что земля вообще ничья, Божья, что рано или поздно она будет народная вся. Особенно этим занимались не украинские губернии, а великорусские. Между прочим, украинский менталитет гораздо лучше понимал Михаил Булгаков. Что такое земельная реформа с точки зрения украинских этих самых селяков. Вся земля мужикам, но каждому по 100 десятин. И чтобы на эти самые 100 десятин гербовая бумага от отца к сыну, от сына к внуку и так далее. И чтобы из города привозили керосин. Вот это, вот и как продолжает далее Булгаков, такой реформы пан Гетман провести не мог, да и никто ее никогда не проведет. Что касается великорусских губерний, то вообще говоря, к столыпинским реформам, то есть к частной собственности на землю, относились с прохладцей, кроме тоже южно-русских черноземных степей, то есть в основном Самары, Самары Саратова, Ставропольского края, то есть мест, где земли много. А вот это вот малоземелье Центральной России, Рязань, Тамбов, Владимир и так далее, там они скорее поддерживали вот эту самую систему общинного землевладения и круговой поруки. Поэтому, когда большевики обещали землю, а фактически признавали тот порядок, что кто захватил, тот и владеет, вот этим совершенно демагогическим актом они достаточно сильно расположили крестьянскую массу на свою сторону. Ну и, кстати говоря, то, что вы видели в фильме «Чапай», «Борьба с мародерством», поскольку стрелять было не жалко никого, никаких героев, то действительно стенки ставили почем зря, и крестьян это успокаивало. В отличие от белой армии, которая была вся разложена воровством, но воров не вешали. Офицерские были по преимуществу первый кубанский поход. А там уже и белая армия все-таки росла за счет насильственных мобилизаций. Про пьянство тоже верно. То есть белая армия пила, в Красной армии строжайший сухой закон. Нарушать его позволял себе только Сталин и только в отпуску. И то кремлевский погреб, а не денатурат. Второй вопрос. Вот первый вопрос был о принятии белых войск народом. И мы вынуждены признать, что белая армия была оккупационная. И второй вопрос о сроках пребывания белого режима.
Простите, пожалуйста, за оккупационность выражалась в мародерстве.
Оккупационность выражалась в неприятии. Неприятии. Чужая, чужеродная. Пропустили ее как сито. Не встречали партизанским движением, но и не поддерживали.
Получается такой внутренний психологический термин.
Именно. Но этот термин как раз как психологический, он и служит разгадкой для дальнейших многих событий. Итак, второй вопрос. О сроках пребывания белого режима. Так вот, всюду это меньше года. И у Колчака, и у Врангеля, тем более у Деникина. Но все хотят надеяться. И вот мы замечаем в некоторых местах, что начинается какое-то устройство, как если бы. Вот этих вот мелких государствичек. Вот у нас столица какая-то там в Архангельске, оккупированная. Оккупированная, значит, Миллером и англоамериканцами. Какая-то столичка маленькая в Екатеринославе, какая-то даже в Самаре, что мы видели вот у Алексея Толстого, «Хождение по мукам». И, конечно, в Крыму, столице Симферополя. Но во всяком случае устраивались как если бы. Редко кто обладал нужной дальнозоркостью. И вот возникают так называемые местные церковные управления, как если бы гражданское управление было прочным. И вот уже в 18 году уже маленькая местная автокефалия при Колчаке со столицей в Омске.
До указа
задолго. Стихийно возникшее, то, что называется. Ноябрь 18 года сибирское ВВЦУ, то есть Временное высшее церковное управление, во главе с епископом Сильвестром Омским, Ольшанским, то есть предстоятелем старейшей кафедры Омской. Несколько позже, в мае 19 года, образуется Южное ВВЦУ во главе с архиепископом Донским Митрофаном Тимошевичем. На соборе 17-18 года этот Митрофан Тимошевич возглавлял отдел личного состава. Что? Значит, с ноября 19 года, тоже по образцу гражданских устройств, он уступает возглавление Антонию Храповицкому как старшему по хиротонии и по кафедре киевской, то есть возникают на белых территориях так называемые стихийные автокефалии. И теперь мы видим, что постфактум это дело узаконивается актом патриарха Тихона, ноябрьским 20-го года, тогда как сначала они возникали стихийно, ни на какую законность не опираясь, а даже наоборот. Мы проследим, что совершается это в нарушении церковно-канонического права. Он утверждает прежде всего, исходя из принципа экономии, потому что иначе их надо судить из сановиша. Итак, но с другой стороны надо заметить, что в условиях синодального беззакония вообще российский епископат обыкновенно в церковно-каноническом праве был очень небольшим знатоком. А некоторые, вроде Кирилла Смирнова, осмеливались утверждать, что вообще каноны, так сказать, время канонов давно прошло, как он выразился в письме к Сергию Страгородскому, современная церковная жизнь не по канонам устраивается. Кстати говоря, это Кирилл Смирнов, но это была его мечта. На самом деле, как раз Сергий-то был строжайшим канонистом. И именно ему Господь судил возглавить церковное управление, чтобы и его поставить на строгие основания канона. Но очень, так сказать, существенно, что вот так же, как при советской власти не знали законодательства гражданского, так и во весь синодальный период не знали церковно-канонического права. Поэтому и не утруждали себя обычно вопросами.
Массы, да?
Какие массы? Епископат. Да церковный народ вообще ничего не знал. Церковный народ службы не знал, церковный. Но даже епископат. И священство, и особенно высшее духовенство. На самом деле, церковные правила нам диктуют следующее. Во-первых, правило пятое Первого Вселенского Собора, так сказать, признает и учитывает малый поместный собор митрополичьего округа. Сказано так. За благо признано, чтобы в каждой области, то есть митрополичьей, дважды в год были соборы, чтобы все вообще епископы области, собравшиеся воедино, исследовали всякие недоумения два раза в год. Один раз перед Четыридесятницей и второй около осеннего времени. Один перед Четыридесятницей, другой около осеннего времени, то есть малые соборы митрополичьего округа признаются за благо устраивать даже два раза в году. Но это только такие вот самые небольшие текущие дела. Главным образом претензии. Например, самый простой вопрос, чтобы отлученные одними клирики не были приемлемы другими. То есть, по сути дела, это просто такой вот малый координационный центр. И затем второе правило Второго Вселенского Собора. Окрестные епископы да не простирают своей власти. Областные епископы да не простирают своей власти на церкви за пределами своей области и да не смешивают церквей. И далее. Не быв приглашены епископы да не приходят пределы своей области для рукоположения или какого-либо другого церковного распоряжения. Не переходят за пределы своей области. И, наконец, именно о местных делах, что дела каждой области благоучреждать и будет собор тая области. То есть это опять-таки все речь о правах митрополичьего округа. Дела каждой области благоучреждать будет собор епископов тая области. Но надо сказать, что ведь на Востоке области громадные. Областью может быть целый диоцез. Ну, Краснодарский край это у нас, а на Востоке целый диоцез, Египет, там более 15 архиерей. Восток, Антиохия, точно так же. А здесь получается так. Логикой гражданской войны, отторгнуты от центра, то есть от Москвы и Петербурга, области максимум правами митрополичьего округа, при том положение о митрополичьих округах, хотя и было вот в применении к нашей церковной жизни, поднято на соборе 17-18 года, но по каким-то причинам оставлено. Точнее сказать, вопрос о митрополичьих округах был передан в высшее церковное управление, то есть патриарху, священному синоду и высшему церковному совету. И вот катастрофа. События гражданской войны обрушиваются фактически на русскую православную церковь, которая оказывается, что вот такой гибкой организации не имеет. То есть она вся за этот длительный, сначала патриарший, потом синодальный период, держалась на принципе жесткой централизации. И, наконец, девятое правило Антиохийского собора именно ограничивает права вот этих митрополичьих округов. Значит, в каждой области епископом должно ведать и епископа в митрополии начальствующего, то есть это как раз митрополичий округ, чтобы он и честью преимуществовал, и чтобы прочие епископы ничего особенно важного не делали без него, по древнепринятому от святых отец наших правилу, то есть как раз 34-е апостольское правило, кроме того, что да относится до епархии, принадлежащей каждому из них. Далее же, да не покушается епископ что-либо творить без епископа митрополии, а также и сей, то есть епископ митрополии, без согласия прочих епископов. Девятое правило Антиохийского собора, по сути дела, раскрывает некоторые положения 34-го апостольского правила, но прежде всего как раз вот эти вот самочинные, так сказать, автокефалии, забегая вперед, ничего не должны делать превышающего дела своей епархии или дела частные своего митрополичьего округа. То есть, прежде всего, церковные каноны предостерегают против превышения полномочий вот такого мелкого образования, чтобы оно не присваивало себе прав патриархата или диоцеза. Мы будем подробно об этом говорить в следующий раз, когда речь пойдет о Карловацком самочинном сборище, то есть псевдоцерковном собрании. Но даже и рассматривая, например, Крымское церковное управление, то есть вот такую вот как раз временную автокефалию, под председательством выписанного уже с Афона митрополита Антония, а там на самом деле четыре архиерея, то есть в основном правящий-то Димитрий Таврический, епископ армии Вениамин Федченков Викарный, но постоянный участник полноправный, как епископ армии и флота. Затем архиерей Беженец, Феофан Быстров, итого пятеро. В Крыму читается, например, сочиненное протоиереем Сергием Булгаковым покаянное послание в разных прегрешениях русского народа, в том числе и в убийстве царской семьи. Разумеется, это явно превышает церковные права одного Крыма, тем более, что царь-то был расстрелян не в Крыму, а в Екатеринбурге. Следовательно, на такое послание они обязаны были и спросить благословение патриарха Тихона, что, разумеется, не только не было сделано, но и никто об этом и не подумал.
Откуда он нашел это послание?
Послание это, ну оно не послание, оно, собственно, вот такая, такое вот, но это послание покаянное ко всем мирянам, так сказать, и вообще клиру, мирянам, ко всем жителям.
А он как священник?
Дело в том, что сочиняет Сергей Булгаков, но благословляет вот это временное высшее крымское церковное управление. Сам по себе Сергей Булгаков мог это послание читать только у себя в кабинете.
А